Шалом, дорогие друзья! Доброе утро! Здравствуйте! Сегодня второе число месяца Элюль, второй день по шаббату, можно еще говорить шаббатов, доброй недели. Мы с вами вместе собрались, чтобы продолжить изучать Тору, наконец-то. Для того, чтобы изучать Тору. И сегодня будем изучать 30 главу книги Бамидбар или книги чисел. А начнем мы, как обычно, с молитвы. Отец Небесный, я прошу тебя благословить и защитить всех тех, кто оказался на войне под бомбежками, под обстрелом, кто-то под оккупацией. Всех тех, кто прячется, всех тех, кто вынужден оставить свой дом, тех, кто еще думает, оставлять свой дом или нет, всех тех, кто ищет связи с родными, кто потерял связь с родными, всех тех, кто бедствует и переживает трагедии лишения в связи с этой войной. Господи, благослови, дай силы, веры, надежды, дай возможности сохранять веру, упование. Мы все так нуждаемся в твоем присутствии. Самое главное, дай силы и победы. Благослови тех, кто нуждается в пропитании. Пошли достойную работу, так чтобы было время на общение с семьей, на изучение Писания, чтобы в доме был достаток, избыток, возможность помочь другим, желание помочь другим. Чтобы только от твоей руки щедрой, не от подарков крови и плоти, не от займов крови и плоти было существование. Благослови исцели больных, дай мудрости врачам исцелять. Поддержи и укрепи тех, кто сопровождает больных. Примири отцов и детей, мужей и жен, братьев и сестер, семьи, в которых нет мира. Ты, Господь, дарующий мир. И Господь, благословляющий миром, как сказано, Господь даст силу народу своему. Господь благословит народ свой миром. А мы продолжаем Божьей помощью читать Тору. И сегодня читаем 30-ю главу книги Бамидбар или книги чисел. Уже не один раз приходилось говорить о том, что христианское разделение на главы, оно не всегда соответствует еврейскому, не всегда попадает в точку. Здесь и в нашем случае первый стих 30 главы было бы правильно отнести к главе 29, но что поделать, он у нас в 30 главе. «Вемар Моше Львне Исраэль, и сказал Господь сыновьям Израиля, кихоля шерцева донайт Моше, все, что заповедовал Господь Моше». Это, повторю, должно было относиться к предыдущей 29 главе. А со второго стиха новая недельная глава, совершенно новая тема. «Вейдебер Моше, эль Роше Матот Левне Исраэль». И стал говорить Моше к начальникам лагерей, начальникам колен сынов Израиля, леймор, говоря, «Зе Адавар Ашер Цева Адонай». Вот слово, которое заповедовал Господь, говоря. Моше ведь не просто ходил и выбирал себе собеседников. В данном случае он говорит с начальниками колен, речь пойдет о клятвах. И именно потому, что вопрос исполнения, то есть прийти к человеку, потребовать от него исполнить клятву, видимо, как обязанность вменялась руководству колена, то есть роду. Иш ки идор недерледунай. Если кто-то поклянется, даст обет Всевышнему, о Ишавашва, или поклянется клятвою. И на этот счет есть очень много разных попыток разъяснить, в чем же разница между обетом и клятвой. Они говорят, обет дается человеку, если он говорит находится в какой-то ситуации и говорит, если случится то-то и то-то, например, если я выживу в этом кораблекрушении, если я смогу удачно добраться до какого-то города, до места, или если мы победим в какой-то войне, и тут он дает обет, обещает при все определенные жертвы. О, и шва-шва-шва, это клятва, когда он обещает, что он принесет жертву, ну, если у него, конечно, больше, если он будет жив, не связано с условиями. Другие говорят, что обет, именно обет означает обещать Всевышнему какие-то жертвоприношения, а шва или клятва – это то, что человек на себя накладывает и говорит, например, я буду всю жизнь ходить только в одежде из мешковины, или я никогда не буду есть мясо, то есть какие-то ограничения, которые на себя человек наложит. Так всегда бывает, когда точное значение слов неизвестно. Мне ближе первое понимание вопроса. Но, тем не менее, и у второго понимания тоже есть. И цель на все, или запретить что-то для своей души. То есть человек может сказать, если я увижу, как мой сын выздоровеет и пройдет первые шаги, я не буду больше есть мясо, не буду пить вина, не буду есть белого хлеба, еще какие-то, можно дать обеты, обеты могут быть какие угодно. Что делать человеку, который так сказал? Может ли он фривольно отнестись к тому, что он сказал, мазал, или я хозяин слова, я дал слово, я его и взял. И здесь, в третьем стихе, Тора говорит удивительную вещь. «Ло яхель дворо» – «не будет делать будущим свое слово». То есть, например, можно ли человеку есть мясо? Естественно, человеку можно есть мясо, Тора разрешает есть мясо. Но если Хаим сказал клятву и сказал, не буду есть мясо, то с этого момента есть как бы особая строчка Хаима, особая Тора Хаима на том же самом уровне святости, который запрещает ему есть мясо. Если он начнет его есть, то он сделает свое слово, которое было словом Торы, простым словом. То есть другими словами, превратить Тору в пустословие. С одной стороны, смотрите, какое это мощное обетование для нас. То, что мы даем клятву, это мы пишем для себя Тору. С другой стороны, ну и спрос соответствующий. Мы не можем делать ее будничной. И только то, что мы сказали, мы обязаны обязательно соблюсти. Это понятно в отношении мужчины. Почему Тора будет говорить сейчас о женщинах отдельно? Давайте почитаем и попробуем понять. Виша, а если женщина, кредиторная для Дунай, которая принесет клятву Господу, про женщину не сказано швуа, потому что, видимо, она не дает клятву в суде. Вазра асар бавейта вия бен авея. И запретила себе что-то, будучи в доме отца своего, в юности своей. Мне довелось быть в Финляндии, в небольшом городе. Ко мне подошла девушка и спросила, скажите, рабби, я могу выходить замуж? Я сказал, ну, если вы не замужем, если каких-то других препятствий юридических нету, то, наверное, можете. Почему возникает вопрос? Она рассказала, что когда ей было 10-12 лет, она слышала по радио передачу финского какого-то пастора, который говорил о пользе посвящения себя Всевышнему, о пользе того, чтобы оставаться девушкой, не выходить замуж, служить Всевышнему. И она тогда пришла к маме, пришла к пастору и сказала, я хочу посвятить себя такому служению, я не буду замуж. Прошло 10 лет, у нее немножко поменялось мнение. И теперь возникает вопрос, может ли она выйти замуж? Как быть? Ну, в данном случае просто можно сказать, что не было полного и правильного понимания, девушка была несовершеннолетняя, поэтому ее слова вообще не играют роли. Вы представляете себе, насколько серьезной может быть клятва, насколько страшной могут быть последствия невыполнения клятвы. А бывает, когда детей обручают еще юными, и родители дают обеты друг другу, обещания друг другу и Богу, что когда они вырастут, их дети поженятся, и потом, если это не выполняется, то результаты страшные. Один из таких страшных рассказов, он реальный, лег в историю фильма, который в Израиле очень распространен. То есть клятва – штука серьезная, нарушение клятвы – штука серьезная. И поэтому у женщины есть защитные механизмы, чтобы защитить ее от поспешной клятвы. «Вышама веет недра». Если отец ее услышал клятву ее, «вы асра шерасра навша» и запретил ей то, что она запретила себе. «Вы хорична». И услышал он, что она запрещает себе, и он промолчал. Если отец ее услышал, все ее запреты, услышал их клятву, и не только не сказал «Аминь», а просто промолчал, это значит, все ее клятвы действительны. «Вы мне авия, ата абьем, шумо, коль недрея». А если остановил ее отец в тот день, когда слышал все клятвы, «Вы асрея, шерасра, анавша», и запретил ей все, что она запретила себя, «Лояком», тогда ее клятва недействительна. «Вот она и слаха, и Господь простит я ее, ты и не авия, ата». Потому что отец ее остановил. О чем идет речь? То есть девушка клянется и говорит: «Никогда, никогда я не буду есть мясо». Или: «Никогда, никогда я не выйду замуж». Еще какие-то вещи, которые девушка в доме отца может поклясться. Тут нужно помнить, что знать такую вещь, что девушка в доме отца – это девушка, которая практически почти никуда не выходит. То есть у нее нету широкого кругозора, она не сидит в интернете, она не ходит по городу за покупками, она очень мало что знает, живет тем, что получает из достаточно узкого круга, и поэтому иногда может под влиянием каких-то слов, каких-то мыслей сказать какую-то, скажем так, не очень уместную, не очень уместную клятву. Представьте себе, что девушка сказала: «Если я выйду замуж и благополучно забеременею и рожу первым ребенком мальчика, я потом клянусь, что я пойду в детский дом и возьму из детского дома еще троих детей на усыновление». И вот отец слышит эту клятву, думает, отменять или не отменять. Вроде бы клятва хорошая такая, хорошая, все. Все по-божески, а как будет дальше, как это повлияет на жизнь девушки, мы не знаем. Поэтому отец, и зная характер девушки, и зная жизнь, зная какие-то сложности, с которыми можно столкнуться, имеет право в тот момент, когда он услышал клятву девушки, отменить ее. Но только в тот момент, когда он услышал. То есть первый раз услышал, промолчал, клятва состоялась. Не может сказать: «Там неделю назад ты клялась, я слышал, я передумал, я тебе отменяю клятву». Нет, если только первый раз промолчал. То есть это не может быть объектом, не должно быть объектом ни манипуляции, ни мести, ни власти, ни управления. Это должно быть защитой для девушки, как в одном месте Мидраш говорит: «Нашим надраниотайна». Женщины, они очень скоры на клятву. Эта клятва может быть: «Увижу Танюху, убью», или «Ноги моей больше здесь не будет», или много-много разных других формулировок в русском языке. Но представьте себе, походите, посмотрите, послушайте, как много клянутся люди вообще и женщины в частности. Лейм рио дьеле иш. А если она выйдет замуж? В недерея алея. И со всеми своими клятвами, которые на ней еще есть. Омеватэ сватэя. Или со всеми своими обещаниями. Ашра асральновша. Которая на себе, в том, что она себе запретила. То есть есть ситуация, женщина вышла замуж, с ней есть какие-то клятвы, какие-то обеты, какие-то обещания, которые она дала в том, что она себе запретила. Например, она могла запретить себе есть белый хлеб, фрукты, сахар, пить вино, ездить на велосипеде, чтобы это не было, речь сейчас Тора показывает особо о том, что она запретила себе что-то. Комментаторы говорят, одни комментаторы говорят, даже если клятва касается того, что сама женщина себе запретила. Даже в этом случае муж может отменять. А другие комментаторы говорят, это не даже, это наоборот. Только если она что-то сама себе запретила, что-то сама себе ограничила, что-то аскетичное на себя наложила, например, спать на кровати, спать только на голом полу, одевать легкую одежду, а только одежду из дерюги и волосиницы и так далее. И есть очень много женщин, которые действительно накладывают на себя такие обязательства по в ходе жизни, в ходе работы, общения, встречал женщин, которые давали на себе обеты не спать на кровати или, скажем, не чистить зубы, не принимать душ, не расчесывать волосы и вообще не касаться волос и так далее. Очень много женщин, которые принимают такие клятвы, и я не знаю, думают ли они, что Богу угодно, чтобы женщина не касалась волос. Еще что в голове трудно понять, и сами они с трудом могут объяснить, но такое явление есть. Вышама и шабаем шамо, выхриш, и услышал муж ее в тот день, когда он слышал это первый раз, и промолчал. Выкаму надрея, состоятся все ее клятвы. Вы осраши, расраильно, вша и кумы. И все, что все запреты, которые она себе запретила, состоятся. То есть, если женщина сказала мужу, ты знаешь, я запретила себе пить молоко кокосовых орехов. Ну, вздохнул, пожал плечами, то это ее запрет остается, ей запрещено пить молоко кокосовых орехов. Если она сказала, мне запрещено, я запретила себе принимать ванну, принимать душ и расчесывать волосы, тут он может ее остановить. В любом случае, он может ее остановить, но снова ее запреты, ее решения, ее клятвы, они проходят через фильтр мужа, который глава жене. В им бьем шама иша и ниота. А если в тот день, когда муж слышал ее, остановил ее, в эферет нидра ашаралея и нарушил клятву, которая на ней, в этом мифта сватея и обязательства какие-то, ашарасральный шаг, который она запретила себе, Водина и слахла, и Господь простит ей. То есть, женщина сказала, я себе пообещала никаких фруктов не есть. И мужчина не только говорит, я тебе разрешаю есть фрукты, но приносит малину, клубнику и с рук ее кормит. То есть, сам и нарушает ее обет. Ну, Господь ей прощает, нет никакого спроса, потому что муж освободил ее от этой клятвы. В недер альмана, а клятва вдовы, у груша или разведенной, в коле шарасральном шае кумалея, все, что она запретит на себя, станет и будет состоиться. То есть, поскольку вдова и разведенная находятся уже в состоянии не во власти мужа, а в собственной власти, то и никто не может им, никто не может им запретить давать их обет. У им бейт иша надра, осра, асара нашам шва. Еще один вариант. Мы рассматриваем вариант, когда женщина вышла замуж, а ей в приданное дано, она в лукошке принесла с собой кучу всяких разных, или не кучу всяких разных, а всего 2-3 каких-то запрета, 2-3 клятвы. Если случилось так, что замужняя женщина поклялась, вы им быть еще надра, у асра и сараль навша быть шва. А если она в доме мужа своего дала какой-то обет или запретила себе что-то. Сказала, если моя дочь удачно закончит музыкальную школу, я подарю 3 барана учителю музыки. Или если моя дочка не научится играть на скрипке, я перестану есть любые продукты животного происхождения, пока она не научится играть на скрипке. Это такую клятву дала, какую-то из таких клятв. Мужчина, что делает, когда он может, как он может отменить? Ушма иша вехрешна, если слышал мужчина и промолчал, лёй ньота, и не остановил её, выкам охоль надрея, и состояли все клятвы, выкор ашер хол асар, ашер асар нашайху. Все, что она запретит себе, все будет действительным. То есть, кроме того, что она сама поклялась, снова нужно дозволение, видите, хотя бы промолчавшего мужа. У им эфера эфера там иша бьем шамо. А если нарушил их муж, то никогда он слышал. Коль моце сватея надрели зорнуша до якум. То никакой из этих запретов не будет актуальным. Иша Ефрам Адонай Ислахла. И поскольку это ее муж нарушил, с нее никакого спроса нет. То есть женщина не наказывается за то, что муж освободил ее от обета. Вим. Эхреш и хришла, Иша. А если промолчит ли муж? Мьем ильем. И это дня ко дню. Ляким от коля дрея, от коля срея, чтобы выполнить ей все ее обеты и все запреты. И киму там ки и хришла бьем шмогу. Все это она будет делать. Он тем самым подтвердил их действительность, как печать поставил, просто потому что промолчал в день, когда он о них услышал. Здесь важно, да, на русском языке есть такая поговорка «молчание – знак согласия». На иврите тоже есть такая поговорка, точнее, на арамейском «штику» так и «маскана». Когда женщине дают кольцо, надевают на руку кольцо, ее не спрашивают, согласна ли она. Она вообще молчит. И говорят, ты посвящаешься. Ее молчание – это ее согласие. И здесь на протяжении всей главы мы читаем, что как толкуется молчание. А я тебе ничего не сказал. Ты разве тебе сказал «да»? Нет, я промолчал. Ты промолчал – значит, ты согласился. Ты промолчала – значит, ты согласился. Молчание – это согласие не только в отношении клятв, в отношении женитьбы, но и вообще. И здесь снова… Если мужчина в первый день, как услышал, промолчал, то все ее клятвы действительны. Значит, он обязан помочь ей исполнить эти клятвы, если это от него зависит. Вы им эфер, эфер это махарешмо, вы на сайту, но. А если вдруг через 2-3 недели передумал и сказал, что-то я зря ей разрешил вот эту ее клятву, слишком она вот, неправильно это, то понесет он грех свой. То есть здесь он уже, как она сама, отвечает за нарушение клятвы. Это становится и его клятвой тоже. Но с того момента, как я с чем-то согласился, я не просто с чем-то смирился, я стал активным участником проекта этой клятвы. То есть я захочу ее нарушить, я понесу за это наказание. Элеху кима шерцева донает Моше. Вот это законы, которым заповедовал Господь Моше, между мужчинами, бейн ишли и что? Между мужем и женой, бейн авли бейто, между отцом и дочерью, бейн арея бейтовия. В юности, когда она сидит в доме отца своего. Вот такая, значит, у нас 30 глава. Кому-то покажется не феминистской, кому-то покажется очень даже защищающей женщину. Чем хороши перед Богом клятвы? Какие-то бонусы Всевышнего? Для нас это актуально. Я не думаю, что перед Богом хороши клятвы. Я думаю, наоборот, не хороши. И лучше человеку вообще не клясться ни в чем, ничего Богу не обещать и делать, давать Богу то, что есть от сердца, то, когда есть, вот, и по мере того, что есть. Но мы их делаем, клятвы, что делать, да? А это то, что с нами происходит. Запретить не получится. И вот как бы Бог и отвечает на такой вопрос. Да, нам хочется сказать, нам хочется пообещать Всевышнему, что если у нас что-то получится, если у нас выздоровеет ребенок, или если у нас получится какое-то дело, мы будем ему благодарны, что в этом мы уже видим ему его руку, мы как бы свидетельствуем этим. Надо ли об этом клясться? Я не уверен, скажем, Коэлет, Шломо, царь Шломо не очень хорошо относится к клятвам, и лучше совсем не клясться, чем клясться и не сделать. Мы видим клятвы, например, хана, которая клянется в отношении своего мальчика Шмуэля. Это хорошая клятва. Яков, который собирается переходить Иордан и клянется Всевышнему, что если он вернется, это же мотивация. Да, это вера в то, что эта клятва меня как-то будет охранять. У меня еще есть дело, которое мне нужно сделать за Иорданом. Ифтах, который Ефай, тот с клятвой совершенно попадает мимо цели, и у него получается страшная история с дочкой из-за клятвы. Ну, то есть мы видим, что клятва иногда нужна, иногда полезна, если это от чистого сердца порыв что-то Всевышнему посвятить. В целом, я думаю, что клятва как вот как таблетка, как лекарство, она нам не нужна. Лучше не клясться лишний раз. Винокуров спрашивает, не ешьте никакой падали, но это еще дойдем до падали, да? Пришедшего в ртах твоих отдай ее, и он будет есть ее. Почему его можно есть? Ну, потому что он не еврей, потому что нет такого запрета. То есть есть какие-то вещи, которые вообще запрещено использовать, извлекать из этого какую-то пользу. То есть вещи, которые нельзя продать, даже заработать на них нельзя. Не только съесть нельзя, но и заработать на них нельзя. Это называется исурона. Здесь говорится, что падаль, у тебя умерла корова, что с ней делать? Да, ее пришельцу, пусть ее съест. Почему? Потому что заповедь не соблюдает, Торе не служит, с Богом не в завете. Клятва и обещание – это разные понятия. Мы тут только на зыбкую почву встаем, потому что вы спрашиваете про русский язык. Клятва, она всегда связана с именем Всевышнего. То есть клятва, она, как всегда, как Мюнхгаузен говорил, клянусь своей треуголкой, а Йосеф, например, говорил, клянусь здоровьем фараона. Клятва, она с чем-то связана, да? Здесь чаще всего клялся человек своей принадлежностью к народу Израиля. Поэтому клятва действительно в этом плане сильно отличается от обетования, обещания. Вопрос по поводу медианитянок и вообще понятие ревность. Получается, как спрашивают, да? Можно ли это? Получается, можно под предлогом ревности все, что угодно делать. Представьте себе, народ Израиля находится в пустыне. И, ну, как бы движется в страну Израиля с грехом пополам, эпидемии, и все такое происходит. И тут появляются медианитянки. Медианитянки – красивые, услужливые девушки, которые сначала предлагают просто потанцевать, потом зовут на вечеринки с едой, совсем. Затем приглашают, и тут получается прилепление к Бальпеору, то есть очень многие люди из Израиля, следуя медианитянкам, увидели, как это красиво поклоняться Бальпеору. Что такое поклонение Бальпеору? Это в том числе храмовая проституция. То есть можно поставить в храме, ну, если не люльку такую, то кресло-качалку, и совокупляться там с проституткой, по одному из вариантов, оплодотворяя женщину, как бы ты воздаешь дань и Бальпеору, это один из способов служения. Другое, что на этом зарабатывает Бальпеор. С этого идут какие-то отчисления Бальпеора, то есть проститутки храмовые работали под прикрытием храма Бальпеора. И вот евреи туда пошли. Одно. Случай с Пинхасом описывает еще более страшную ситуацию, когда все стоят у входа в шатер, и именно туда идет израильтянин, и там уже стоит кубы, там стоит, там вот это слово кубы, там стоит это уединительное, огражденное ширмочками место для ублажения клиента и храмовой проститутки, понимаете, в шатре свидетельства. И это видит Пинхас. И он теряет разум. Можно сказать, что ревность, она может, если на искренне ревность, переживание за то, что святыня находится в таком поругании. Почему молчат Моше? Почему молчит Арон? У Моше у самого жена кто? Да? И как бы вроде бы никто ничего ответить не может. Почему Моше можно, а мне нельзя? И здесь есть, как сказать, экстатическое состояние. Человек поднимается над человеческим уровнем, над состоянием судьи, суда, закона. И в этом ревностном исступлении по жажде по защитить честь Господа и готовностью умереть. Мы же, когда, например, говорим про Самсона, мы не говорим, вот какой самоубийца. Этот человек покончил жизнь самоубийством. Сказал, умри, душа моя, с филистимлянами, и погубил столько филистимлян. Понимаете, что как бы это немного другая ситуация. Ситуация, с которой попал Пинхас, когда оскорбили самое святое, что могло только быть оскорблено. Страшно. И поэтому, ну вот, можно так представить себе, что поведение у него такое. Вот спрашивают, можно ли отменить клятву, которая дала себе много лет назад. Например, женщина, выходя замуж, поклялась сама себе, что это будет ее замужество единственное навсегда. Но случилось. Знаете, это как сказать, клятву, которую человек не давал бы, если не знал бы, что будет, есть такое понимание. Да, когда, естественно, любой человек, любая женщина, любой мужчина, ну нет, ну, наверное, не любой, но так, естественно, это для мужчины, для женщины, на первой свадьбе думать, что не будет никакой второй, третий. Почему? Мы друг друга любим, мы на всю жизнь вместе. И это ожидание, оно, конечно же, естественно, но я не думаю, что это можно назвать даже клятвой. Это было такое. Я бы сказал, что это очень крепкое сердечное желание. Но остается желание служить Всевышнему, если для этого служения встречается человек, с которым можно это служение пройти, с которым можно жить, глядя на Всевышнего, то ведь это очень, очень много. И я думаю, что в таком случае, конечно, клятва самой себе. Да. Молчание – знак согласия. Из этого можно сделать такой вывод. Молчание – да, оно везде знак согласия. Не только здесь. Его немного раз в Танахе такое встречается. Ну, вроде все, да? Вроде все. Я надеюсь, мы когда дойдем до 15 главы Дворим, там в контексте можно будет 14 главы Дворим. Можно будет в контексте более подробно объяснить, почему в некоторых случаях там только собаки, почему в некоторых случаях пришельцу, и почему пришельцу можно есть то, что обычно человеку есть. Обычному еврею есть нельзя. Разберемся с этим. Просто сейчас углубиться в тот контекст, наверное, не получится достаточно, чтобы так достаточно глубоко ответить на этот вопрос. Вот. Наверное, мы тогда пока закончим сегодня. Завтра, с Божьей помощью, в то же время, на том же месте, 31 глава. Всем благословений и шалом, доброго.